Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Почему тюремное население в России растет? Руководство Федеральной службы исполнения наказаний призывает судейский корпус России пересмотреть практику вынесения приговоров. Что мешает судьям заменять тюремные сроки штрафами и отпускать подследственных под подписку о невыезде? Можно ли говорить об изменении уголовной политики государства и нужно ли ее менять? Ответы на эти вопросы я надеюсь получить от эксперта в студии «Радио Свобода», заместителя директора Центра содействия реформе уголовного правосудия Людмила Альперн. Российским судьям нужно менять и как можно скорее практику назначения наказаний. Не сажать в тюрьму за мелкие кражи, например, а ограничиваться штрафом. С таким предложением выступил накануне руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин. И, по его словам, около 300 тысяч человек из тех, что сегодня содержатся в колониях, не представляют социальной опасности и вполне могли бы нести наказание, не связанное с лишением свободы. Был бы двойной плюс. Во-первых, люди не приобщались бы к криминальному миру, что неизбежно происходит, как только человек попадает за порог исправительного учреждения. А во-вторых, и государство получало бы какие-то деньги в бюджет. Во-первых, не тратилось бы на содержание новых арестантов, а во-вторых, и получало реальные деньги в виде вот этих штрафов за совершение, например, мелких краж или каких-то других преступлений, не социально опасных. На самом деле, вот эти все разговоры, которые сейчас вдруг активно начало вести Министерство юстиции, и в частности Федеральная служба исполнения наказаний, их уже на протяжении 10, если не 15 лет ведут правозащитники. И сейчас фактически Юрий Калинин, говоря о необходимости каких-то срочных перемен, встал в ряд правозащитников и добавил свой влиятельный голос к этому общему хору. Скажите, пожалуйста, можно ли считать, что таким образом действительно в руководстве страны произошли какие-то перемены, свидетельствующие о необходимости изменения уголовной политики государства, государственной политики уголовного судопроизводства, что там наконец задумались и решили, что да уж, пора уж что-то делать? Или это отчаянный крик какой-то самого Калинина, который, проехавшись по российским колониям и следственным изоляторам, вдруг увидел, что вновь численность растет?
Я думаю, что это многоуровневая проблема. Есть проблема самого Калинина. Конечно, когда у нас средний срок 5-7 лет, и тюремное население растет, то основная нагрузка падает на тюремную систему. А тюремная система должна выживать, искать способы работы с осужденными, содержания их. А мы знаем, что там не тихая ситуация. Последние годы, так сказать, известно о том, что было много бунтов в мужских колониях.
И в колониях для несовершеннолетних.
И в колониях, да, и в мужских колониях для несовершеннолетних. Вот. И переполненность, естественно, не способствует улучшению ситуации. И тревога Калинина совершенно очевидна и понятна. Но, с другой стороны, он не в первый раз попадает в ряды правозащитников, потому что Юрий Иванович Калинин с конца 90-х и раньше был всегда настроен иначе, чем многие люди, занимающиеся этой проблемой. Я помню, у него были такие времена, когда он говорил, что в тюрьмах должно остаться только 15-20% из имеющихся. То есть это радикальный подход, то есть это западный подход. В то время, когда был миллион, он считал, что должно быть 15-20, это значит 150-200 человек, 200 тысяч человек.
А сейчас сколько?
А сейчас почти 900 опять. Мы приближаемся к тюремному миллиону. Последние три года, с 2004 года, когда тюремное население достигло минимума порядка 760 тысяч, наблюдается рост, и он не останавливается.
Вот удивительное дело, почему это происходит. Смотрите, в конце 90-х годов начались реформы вот как раз в этой пенитенциарной системе. Россия вступила в Совет Европы, взяла на себя обязательства по либерализации уголовного законодательства, за счет чего уже многих людей вывели вот из этой категории уголовников, которым необходимо отбывать наказание в колониях. Кроме всего прочего, был ряд изменений и в Уголовный кодекс Российской Федерации, еще в ряд законодательных актов, которые способствовали тому, чтобы назначать людям, привлекающимся к ответственности уголовной, не реальные сроки наказаний, а условные сроки, штрафы, исправительные работы. Ну, появились новые какие-то виды наказаний, и их теоретически должны были развивать. Плюс, если говорить о наполнении следственных изоляторов, когда ввели в действие новый уголовно-процессуальный кодекс и право отправлять людей под арест оставили исключительно за судьями, тоже первое время спало число людей, которые находились в следственных изоляторах. А потом что-то произошло. Ведь эти законы-то никто не отменял, по большому счету, да, и Уголовно-процессуальный кодекс в части ареста остался неизменным. И вот те возможности, которые говорят о назначении альтернативных наказаний, ну, как то штрафы, исправительные работы и прочее, они тоже никуда не делись из закона. А за счет чего тогда растет тюремное население? Совершенно непонятно.
Ну, тюремное население растет в основном за счет увеличения сроков наказания лишения свободы. Судьи в этой ситуации, когда произошли определенные изменения, и те статьи, которые были наиболее популярными, так сказать, у тюремного населения, то есть я имею в виду, это статья 158-я, вторая часть, по которой сидела до вот этого реформенного периода порядка 60% тюремного населения.
Это кража 158.
Да, это квалифицированная кража. Она считалась тяжким преступлением. Ее квалифицировали как преступление средней тяжести. И, соответственно, количество людей, попадающих за это, так сказать, преступление в тюрьму, резко уменьшилось. И, собственно, это был один из пунктов снижения.
Тюремного населения, да, в целом.
В том числе, да. И, в принципе, сейчас ведь не 60% по этой статье или по статье, связанной с кражами, а 30%. А тем не менее количество тюремного населения растет и скоро, может быть, если мы ничего не предпримем, достигнет опять миллиона. В чем же дело? А дело в том, что судебное сообщество пошло по пути устрожения, по пути выдачи больших сроков. И с одной стороны. С другой стороны, были такие непроцессуальные меры в конце 90-х и еще в начале 2000-х, как амнистия, как помилование, которое, в общем-то, так сказать...
Все-таки худо-бедно, да, но как-то разгружали.
Способствовало разгрузке. Ну, почему худо-бедно? Вот амнистия 2000 года, это 200 тысяч человек ушло по этой амнистии. Это сравнимо с амнистией 53-го года, сталинской амнистией. Вот. И это работало, потом это перестало работать, эта мера сочли, так сказать...
Излишне гуманной,
видимо. Ну, она, может быть, не излишне гуманная, а, может быть, неконтролируемая. Потому что если речь идет о помиловании, то это, конечно, каждый человек рассматривается. А амнистия – это
повальное
на определенную группу, ну, не повальная, а на определенную группу людей. Вот. И тогда уже власти не может в полной мере контролировать выход тех или иных людей. Это потеря контроля своего рода. Другая сторона, что вот эти меры, они обычно внезапные достаточно. И считается, что человек, у которого инфраструктура не подготовлена, и он выходит вот так вот внезапно, он, в принципе, оказывается перед большим количеством проблем.
И первым в очереди для возвращения вновь.
Ну вот есть такая точка зрения, и вместе с тем есть другая точка зрения, что люди, которых освобождают вот так, они чувствуют себя в большей степени, так сказать, вот, ну, готовыми к жизни, облагодетельствованными, в большей степени, ну, что ли, справедливости по отношению к ним достигнуто.
Даже готовы каким-то образом загладить возможные свои проступки перед государством за то, что оно все-таки выпустило его раньше времени.
Ну, не перед государством, может быть, и перед государством.
Перед обществом.
Перед обществом. Но вот это все мнение, да. Я лично не знаю такой четкой статистики, которая могла бы что-то действительно подтвердить или опровергнуть. Но и действительно я знаю, что на Западе тоже эти меры не считаются достаточно эффективными. То есть, вот,
для сокращения тюремного.
Ну, то есть у них тоже есть проблемы с тюремным населением, хотя приблизительно в 10 раз, если брать не общее количество, а по отношению к населению стран, где-то в 10 раз мы превышаем. То есть у нас порядка 600-700 тысяч на 100 тысяч населения, а на Западе варьируется от 60 до 150. Вот так вот, на 100 тысяч населения.
То есть Россия в этом смысле опережает многих конкурентов?
Мы всех просто опережаем. У нас обычно борьба ведется по этому пункту между нами и Соединенными Штатами. Вот когда сокращение шло, Соединенные Штаты вышли на первое место. Сейчас я даже не знаю, скорее всего, мы либо сравнялись, или...
Может быть, у чиновников где-то неправильно регистр настроен, и они считают, что первое место нельзя терять ни при каких обстоятельствах, пусть даже если это первое место по числу тюрьмы. Населения.
Нет, все-таки чиновники гордились, я помню, тем, что мы вышли на второе место. Здесь первенство не особенно, так сказать, радует.
Однако, видите, что-то произошло, и вновь Россия возвращается к тому, что тюремное население неуклонно, непрестанно, непрерывно растет.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. В студии со мной сегодня заместитель директора Центра содействия реформе уголовного правосудия Людмила Альперн. И сегодня мы говорим о том, нужно ли и можно ли менять уголовную политику государства, что для этого предпринимают власти, почему тюремное население в России растет, а руководство Федеральной службы исполнения наказаний призывает Судейский корпус России пересмотреть практику вынесения приговоров. Вот на самом деле из всего того, о чем вы сказали, и исходя из того, что говорил в частности и Юрий Калинин, руководитель Федеральной службы исполнения наказаний, складывается такое впечатление, что вот единственные виноватые в сложившейся ситуации это судьи, которые вместо того, чтобы людей освобождать, вместо того, чтобы их штрафовать, вместо того, чтобы отправлять на исполнительные работы, они их сажают в колонии, причем дают им сроки по максимуму, чтобы уж отправить их не было видно. Но, с другой стороны, странно поверить в то, что судьи делают это по собственной воле, по собственной инициативе. Mm-hmm. Во-первых, я не думаю, что все они такие кровожадные. А во-вторых, при всех разговорах о независимости российских судей, все-таки вот у меня остаются сомнения в этой независимости. И я очень сомневаюсь, что судьи сами вдруг ни с того ни с сего будут отправлять людей табунами в колонии, если сверху был дан приказ о том, чтобы людей отправлять там, я не знаю, в колонии поселения или давать им условные сроки. То есть, видимо, это зависит от государственной политики все-таки. Не судьи виноваты, а где-то сверху была установка на то, чтобы сажать, схватили, значит, сажайте.
Я затрудняюсь вот напрямую ответить на ваш вопрос. Действительно ли судьи получают какие-то распоряжения? Не знаю. Я думаю, что они действуют согласно судебной практике. И практика эта, она диктует дальнейшие шаги.
Да, у них есть еще такое страшное словосочетание, которое они используют, это стабильность приговоров.
Ну, вот это и есть судебная практика. То есть человек должен какую-то линию свою вырабатывать, это первое. Второе. Ну, действительно, какие-то совещания, скорее всего, происходят в верхах или там в административных кругах любого региона. И регионы, кстати, разные в этом вопросе. Тем не менее... Конечно, если МВД заявляет о том, что там преступность растет, то, видимо, судебный корпус на это реагирует сроками. К примеру, вот я беру, так сказать, такую
идею. Как предположение.
Как предположение, да. Но, с другой стороны, для меня очевидно, что невозможно использовать альтернативные меры наказания вне так сказать, вот, лишения свободы, если нету структуры в обществе, для того, чтобы заниматься и принимать людей, которые нарушили закон, которые нарушили правопорядок, чтобы с ними работать, чтобы создавать условия для того, чтобы они выполняли наказание вне пенитенциарной системы. Это связано и с государственным сектором, потому что ну, вот то, что называется на Западе служба пробации, когда существует мощный аппарат, который следит, и не только следит, и не только контролирует, и не только наказывает за
невыполнение, но еще и помогает.
Но и помогает, устраивает на работу, решает какие-то психологические проблемы, социальные. То есть это целый круг, большой круг служб. Это социальное сопровождение не только полицейское, но и социальное сопровождение людей, которые оказались вот в так называемой группе риска.
В России такой системы нет.
Ну, есть в зачаточном состоянии. Это уголовно-исполнительные инспекции, которые тоже, кстати, входят в пенитенциарную систему. Они должны заниматься этой пробацией. Но на эту систему настолько мало выделяется средств, что сразу видно, что это не интересующее государство орган. Может быть, сейчас что-то изменится, я не знаю. Но пока это очень бедная, очень слабая, очень профессионально ненаполненная структура.
Таким образом, существует, видимо, исключительно для галочки, ну просто чтобы была. Чтобы если спросят, а есть ли у вас такая служба, сказать, да, вот у нас такая служба есть.
Ну, я так не могу подходить. Я думаю, что это достаточно естественное для нашей страны ситуация, потому что у нас карательная политика государства в отношении населения превалировала на протяжении последних 100 лет. Ну, не 100, может быть, 80 или там 85. И, естественно, решение проблем, многих проблем при помощи именно тюремной, пенитенциарной системы было главным решением. Хотя в советское время существовали определенные способы. Была реабилитация, ну, какого рода? Это не общество этим занималось, но опять-таки у нас все было государственное. Предприятия имели обязательно какую-то квоту для людей, освобождающихся, были общежития, и что-то с этим делалось. Хотя я не думаю, что это было слишком эффективно.
То есть человек, оказавшийся на свободе, все-таки не отдавался на произвол судьбы, а мог рассчитывать на какую-то поддержку со стороны государства, реальную причем поддержку.
Да, это была поддержка, конечно, она тоже была весьма карательной, потому что милиция здесь играла первую скрипку, естественно. Но, тем не менее, милиция как раз и решала, она могла обратиться в то же самое. То есть проверяли, устраивали на работу, проверяли ли их, посещает ли человек работу, ходит ли он, когда он возвращается. Ну, то есть это был такой вот довольно строгий контроль.
Сейчас тотальный. Этого нет.
Но сейчас этого нет. Вы, наверное, знаете, что закон о реабилитации, который с 92-го года лежит в Думе, он до сих пор не принят и повис, потому что он требует средств.
Денег жалеют, что ли?
Я думаю, что жалеют денег. А еще я думаю, что это не только проблема денег, а это культурная проблема. Потому что человек, который попал... Вот это мое мнение, что человек, который попадает в места лишения свободы, он уже порченный человек, считается. То есть это человек...
На нем остается клеймо на всю жизнь. То есть...
Ну, клеймо. И во всяком случае общество понимает, что ему непосильно этого человека вытащить, потому что места лишения свободы на самом деле это культурный институт, в которых что-то происходит. Это не только наказание, это еще и прививка совершенно новой культуры, очень жесткой, очень такой архаичной культуры. Человек выходит в полностью овладевший, он возвращается в общество и несет вот это все с собой, с ним действительно надо взаимодействовать на другом уровне и индивидуально. И это требует больших сил и больших средств. У нас в стране на это средства не выделяется.
Так вот, в таком случае как раз государство и должно быть заинтересовано в том, чтобы как можно меньше людей проходили вот эти вот тюремные институты, как можно больше людей оставались на свободе, несмотря даже на те правонарушения, преступления, которые они совершили. Ведь если это не настолько не социально опасные преступления, то, может быть, имеет смысл человек перевоспитать на свободе здесь, потому что в колониях-то никого не перевоспитать. Ну, точнее, там можно перевоспитать, но вовсе не так, как хотелось бы, да? Человек действительно уходит уже вот с тем багажом знаний криминальных, о которых вы говорите.
Ну, я бы не назвала это вот чисто криминальными. Тюремная субкультура – это, вот, на мой взгляд, это такая архаичная традиционная культура, где есть свои мужские, так называемые, иерархические ценности, Ведь человек там фактически получает кастовую принадлежность. Он с ней потом никогда не расстается. И как только он соприкасается опять с этим миром, она становится его наиболее реальным содержанием. Ну и так далее. То есть это огромная травма для человека.
Это только мужских колоний касается или
женских? Ну, в основном мужских. Нет, в женских там другая ситуация. Я как раз эксперт больше по женским колониям и работаю с женщинами.
Но можно ли говорить о том, что женщины, которые выходят из мест лишения свободы, они гораздо более адаптивны для вот обычной жизни, которая не связана с...
Нет, это абсолютно так нельзя сказать. Они тоже по-своему меняют очень сильно свою идентичность, и для них устроиться в жизни еще труднее, чем для мужчин, потому что мужчина все-таки остается в своей мужской идентичности, хотя она становится грубее, жестче. Тем не менее, находятся, например, женщины, которым и такие мужчины нравятся и так далее. Женщина выходит в состояние, когда она уже никому не нравится. Это особое состояние, и трудность огромная, на самом деле, для того, чтобы потом в этой жизни как-то закрепиться.
И несмотря на это, несмотря на существование вот таких исследований, я думаю, что их множество. Ученые об этом говорили неоднократно. В государстве нет какой-то четкой системы, способствующие реабилитации людей, которые отбыли сроки в местах лишения свободы, как и нет какой-то системы, которая позволяла бы людям при возможности избегать реального срока лишения свободы.
Я думаю, что во многом это связано с тем, что у нас не плотное общество. Есть понятие плотности общества, когда существует не только одно государство, не только одна власть, не только одно управление, но и люди, так называемые люди на местах, способны что-то делать, что-то на себя принимать. Потому что власть обычно только командует, распоряжается и наказывает. Наказание уже произошло, распоряжение произошло, а тем не менее ничего позитивного из этого не вышло. Вышло еще больше беды в конечном итоге. И пока власть так смотрит на население, как на некий вмещающий продукт, да, не придавая значения тем возможностям, которые заложены в гражданском обществе. Эту ситуацию будет очень трудно решить.
В эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня заместитель директора Центра содействия реформе уголовного правосудия Людмила Альперн. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
В Москве 7 часов. 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев заявил, что Москва не позволит Западу столкнуть страну на путь диктатуры и существования за железным занавесом. На мировых фондовых рынках в пятницу наблюдался значительный рост котировок после резкого падения в последние дни. Аналитики связывают это с объявленным американским правительством планом по спасению ипотечных банков. По итогам торгов на российских фондовых биржах наблюдался самый большой в истории российского рынка рост индексов РТС и ММВБ. Министры обороны Чехии и США подписали соглашение о пребывании на чешской территории американских военных, которые будут обслуживать радиолокационную станцию, являющуюся составной частью американской системы противоракетной обороны. Тбилиси выразил готовность продолжить переговоры о направлении в Грузию дополнительных наблюдателей ОБСЕ. В заявлении МИД Грузии отмечается, что переговоры по данному вопросу в Вене завершились безрезультатно из-за позиции России. В России в целом соблюдается свобода совести, однако в ряде случаев власти препятствуют работе некоторых религиозных организаций. Об этом говорится в ежегодном отчете Госдепартамента США о соблюдении свободы совести в мире. Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева выступила за пересмотр дел жителей Чечни, осужденных в период проведения контртеррористической операции в республике. Международные наблюдатели считают, что кампания по выборам в парламент Беларуси проходит по большей части при отсутствии реальной конкуренции. В Вашингтоне в пятницу возобновились переговоры представителей 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной программе. Вы слушали выпуск кратких новостей.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. В студии со мной сегодня заместитель директора Центра содействия реформе уголовного правосудия Людмила Альперн. И сегодня мы пытаемся найти ответы на вопросы, почему тюремное население в России растет, а руководство Федеральной службы исполнения наказаний призывает судейский корпус России пересмотреть практику вынесения приговоров. Что мешает судьям заменять тюремные сроки штрафами и отпускать последственных под подписку о невыезде? И можно ли говорить об изменении уголовной политики государства и вообще нужно ли ее менять? Я, когда готовилась к нашей передаче, прочитала исследование, которое, собственно, директор вашего центра проводил, Валерий Федорович Абрамкин, и меня потрясла просто вот эта фраза одна буквально о том, что каждый четвертый взрослый мужчина в России бывший заключенный.
Да, это так. Кстати сказать, вот то, что было последние несколько недель вот в этой сфере. Мы знаем, что господин Радченко говорил о том, что за 15 лет 15 миллионов прошло через осуждение.
Радченко Владимир Иванович – это бывший первый заместитель председателя Верховного суда России, а сейчас он ушел в отставку.
Поэтому, наверное, ему легко произносить эти слова, но они фактически подтверждают исследование. 25% мужского населения так или иначе соприкоснулись с правоохранительной системой. То есть это не обязательно, что вот 25% отсидели по 7 лет, да? Но они прошли через какие-то...
Либо через следственный изолятор, да. Либо через изолятор временного содержания.
Совершенно верно, да. Это соответствует реальности.
Это вообще нормальная ситуация? Это так во всех странах происходит?
Для нашего общества это реальная ситуация. Во всех странах так, естественно, не происходит, потому что существует понимание, что любые соприкосновения, и существует, например, криминологические теории о том, что любое соприкосновение человека с правоохранительными органами увеличивает количество преступлений вообще. Поэтому это стараются минимизировать там, где существует вот плотное общество, например, в таких скандинавских странах, да, или в Исландии, там очень низкий уровень тюремного населения, например, 53 человека на 100 тысяч вот в Исландии, или там 80 человек, или даже 70, наверное, меньше в Норвегии, потому что существуют структуры, как я уже говорила, в обществе, в том числе гражданские структуры, не обязательно государственные, и главным образом не государственные, которые с этой проблемой работают, которые берут на себя ответственность за тех людей, совершающих какие-то ошибочные действия.
Ну, я думаю, что в России-то в заинтересованных ведомствах тоже, простите, не дураки сидят. Они же должны это все понимать. Они наверняка знают обо всех этих исследованиях, знают об этих результатах. Ничего не меняется. Сейчас, да, можно, в принципе, предъявлять очень много претензий к судьям, которые выносят приговоры, назначают длительные сроки, но вопрос, а что делает прокуратура в это время? Прокуратура как око государева, как структура, призванная защищать права человека, следить за тем, чтобы невиновные не были вовлечены в эту судебную машину. Она-то что делает?
Ну, вы совершенно правильно говорите. Нельзя всю вину сбрасывать на судебный корпус. Это невозможно. Это культура. Вот именно культура, которая требует наказания, требует карательного подхода, она берет пока еще верх над всеми более рациональными идеями. Это российская культура.
Вот это пресловутое «вор должен сидеть в тюрьме».
Ну да? Вот, например, это у нас просто национальный какой-то рефрен. Да? Что это, что имеется в виду? Вот, на самом деле, я думаю, люди не понимают.
Вы знаете, вот то, о чем мы сегодня говорим, отчасти перекликается с темой прошлой передачи, в которой речь шла о презумпции невиновности, о том, как презумпция невиновности воспринимается в России. Я думаю, что вот как раз эта проблема общественная, нежелание признавать за человеком возможность его исправление и предполагать его невиновность до того, как вынесен приговор суда, она вообще никак не может решиться в одночасье и даже за 10, 15, 20 лет. Эта проблема, видимо, какая-то поколенческая, и вот, как вы сказали, культурологическая, и здесь можно сколько угодно принимать законов, а меняться ничего работают. Не будет.
Законы не работают, да. Ну, во-первых, существует такое понимание, что для российской культуры или для российского сознания или для российского коллективного бессознательного важно не что не по закону, а по совести. Вот. И у нас вот этот подход, как я думаю, превалирует над всем. Поэтому
хорошо, но разве по совести сажать человека, отправлять его в колонию на 2-3 года за кражу мешка картошки? Разве по совести? Вот я просто смотрю эти свежие примеры, которые приводил Юрий Калинин в интервью российской газете, где, собственно, и обсуждалась вот эта вот проблема перенаселенности изоляторов, да, вот он, значит, приводит пример. В Краснодарском крае постановлением мирового судьи судебного участка арестован гражданин С. Он подозревается в совершении преступления по первой части статьи 158, а именно в хищении металлического бачка, принадлежащего другой гражданке, чем причинил ущерб на сумму в 200 рублей. Речь идет о родственнице, судя по совпадению фамилий. И этот криминал – почти курьезная семейная история. Это я цитирую слова Юрия Калинина. Да? Однако гражданин-то провел в следственном изоляторе около 3 месяца и в итоге осужден к 1 году лишения свободы условно, с испытательным сроком в 1 год. И вообще, по словам Калинина, в прошлом году 80 тысяч, которые до этого провели длительные сроки в следственных изоляторах, были отпущены из зала суда, поскольку им были назначены наказания, не связанные с лишением свободы. Чем это можно объяснить?
Когда я говорю про совесть, я пытаюсь ответить на ваш вопрос про презумпцию невиновности, а не вот касательно вот тех фактов, которые вы приводите. Если для западного сознания свойственно понимание того, что пока человек не обвинен реально, пока не доказана его виновность, он невиновен, то у нас такого нет. У нас существует такой архетип, что каждый виновен за что-то. И если, как вот Высоцкий в этом самом фильме говорил, что невиновных не существует, надо было с бабами своими разобраться и пистолетами раскидывать. И это принимается как истина. Понимаете, я об этом говорю. А то, что делает, и действительно, вот если ты попал в тюрьму, если тебя взяли, значит, было за что. Ну, не за то взяли, за то, что ты сделал, за что-то другое.
Да, любимая поговорка всех, любимая поговорка всех государственных обвинителей, что каждый человек, если его оставить в одиночной камере, в следственном изоляторе,
признается.
К утру он будет понимать, за что он там сидит.
Совершенно верно. Это как бы греховность от наших прародителей, первородный грех. Поэтому вот это работает, а презумпция невиновности у нас пока еще не работает. И то, что вы говорите о вот этих фактах удивительных, когда человека за бачок, украденный у его жены или бывшей жены, сажают, это не редкость. Это не редкость. Потому что судебная система работает как машина, невзирая на лица. Она рубит то, что попадается, на те части, на которые она должна рубить.
То есть Фемида в данном случае, она не только 100% слепа, да, но еще, наверное, и глуха абсолютно.
А может быть и более того. Может быть, она еще и глупа, я не знаю. Но это действительно культурное явление. Это так работает этот весь институт. Он работает именно так, как он работает. И для того, чтобы с ним пытаться что-то изменить, надо подходить глубже. Надо понимать причины. Если мы будем издавать новые указы, которые потом никто не будет соблюдать, и они будут работать там, не знаю, 2 месяца, а через на 3-й месяц все пойдет по-старому, это будет только свидетельство о том, что мы не попадаем в точку.
Ну вот в таком случае я считаю, что все наши разговоры по этому поводу, они просто в пользу бедных. Потому что даже если государство вдруг проявит политическую волю и вдруг будет произведена какая-то реформа, и судьи начнут выносить первоначально какие-то приговоры и с назначением альтернативных наказаний, это, опять же, довольно скоро все как-то вот загнется.
Минимизируется, да.
Да, а общество-то же никто не может насильно перевоспитать, да? То есть никто не может сказать, вот относитесь с сегодняшнего дня ко всем людям, которые попали вот в эту машину правосудия, так, а не иначе.
Да, общество нельзя перевоспитать за один день или даже за 10 лет, но для этого тоже должна быть политическая воля, так же, как и на издание законов по изменению уголовного законодательства. Для этого надо воспринимать свое население, свой народ как... Ну, я бы так сказала, может быть, это будет такая метафора, как своего ребенка, которого надо вырастить, чтобы он стал взрослым, чтобы он стал самостоятельным, чтобы он мог сам думать и обдумывать проблемы, чтобы он не всегда бежал к маме решать все свои или к папе решать свои проблемы. И в чем смысл вот этого роста? Для чего мы растим своих детей? Для того, чтобы они потом были всегда нашим придатком и зависели от нас, лишь для того, чтобы они стали независимыми, взрослыми, самостоятельными людьми? И вот этот подход самый главный. Как воспринимает государство вот свой народ? В каких оно взаимоотношениях с ним находится?
Вы знаете ответы на эти вопросы?
Ну, я знаю.
Я могу только предполагать.
Я знаю ответы. Я знаю, что это совершенно необходимо, и что это, без этого просто не существует развития. Иначе мы всегда будем находиться между двумя, так сказать, парадигмами. Либо у нас автократия, либо у нас тоталитаризм. И очень короткий промежуток, вот, который был раньше, ельцинскому управлению либерализации, когда есть свобода слова, свобода мысли, когда... Но все остальное в хаосе.
Теперь уже ругают все те времена, да, как раз во многом за то, что все остальное было в хаосе. Скажите, пожалуйста, есть ли готовый рецепт, ну, не у вас, может быть, у центра вашего содействия реформе уголовного правосудия, у каких-то других правозащитных организаций, с которыми вы сотрудничаете, какой-то конкретный пакет предложений, которые вы уже сейчас можете направить высоким чиновникам российским для того, чтобы, ну, если не изменить в корне, то, по крайней мере, преломить вот эту ситуацию, которая складывается сейчас в российской пенитенциарной системе, и, в частности, остановить возобновившийся рост тюремного населения?
Это законодательные инициативы, мы их подавали, и, собственно, сейчас это, мне кажется, очевидно любому законодателю, что надо делать в законодательном смысле, чтобы изменить этот процесс.
Если вдруг не очевидно, давайте напомним. Вдруг депутаты видели эти законопроекты, но не придали им
должного значения. Ну, я не юрист, я просто не хочу на этом акцентировать внимание. Я думаю, что это должно в первую очередь касаться сроков наказания. Да? То есть у нас средний срок 7 лет. 7 лет. А если, например, мы будем опять себя сравнивать с Западом, я не имею в виду Соединенные Штаты, а имею в виду Европу, это где-нибудь полгода. Вы можете представить?
Средний срок.
Да, средний срок. Это очень большая разница. Это первое. И давать такие сроки людям, это просто означает, на мой взгляд, их умерщвлять. То есть фактически у нас нету смертной казни, но человек, который попадает в места лишения свободы, он становится вечным заключенным. Это равносильно его уничтожению вот в социальном смысле. Этот вопрос, мне кажется, должен быть как-то продуман.
Так, может быть, судьи, наоборот, действуют так и назначают такие приговоры, для того, чтобы другим неповадно было. Вот его пример, другим наука, да? То есть вот ты будешь знать, что за мешок картошки или за мобильный телефон, отобранный на улице, этому человеку дали там 7 лет, ты не пойдешь уже такие же некрасивые поступки совершать.
Мне трудно себе представить, что судьи могут быть ведомы такими мыслями. Во-первых, если дать 7 лет, он вообще может уже никуда не пойти, не только за мешком картошки, но и в принципе.
Это он не пойдет, а сосед-то тоже призадумает.
А сосед будет радоваться, что, например, что посадили того, кто ему не нравится, но задумываться об этом он не будет. Потому что это, опять-таки, это культурное явление. А что касается других, так сказать, вот, предложений или других подходов, которые наш центр отрабатывает, вырабатывает, он связан, может быть, не только с законодательством и не столько с законодательством, но мы практически работаем в нескольких колониях, в женских или в колониях для несовершеннолетних. И наша мысль или наша практика направлена на улучшение социального сопровождения несовершеннолетних, чтобы к тюрьмам или, вернее, к местам лишения свободы подключались те социальные службы, которые занимаются проблемами несовершеннолетних, пока они не в заключении. И вот если брать ту часть работы, которую я выполняю, это изменение или как бы способ альтернативный дисциплинарным мерам в местах лишения свободы, такой способ, как медиация. То есть это восстановительный способ разрешения конфликтов. Мне кажется, что если наш эксперимент удастся, и это удастся внедрить, то могут быть достаточно радикальные изменения, модернизация взаимоотношений в местах лишения свободы, что поможет людям как-то лучше в дальнейшем понимать себя и устраиваться.
Ну, в принципе, медиацию можно использовать широко не только в местах лишения свободы, но еще до того, как человек туда попал. И, в частности, в России почему-то очень редко встречаются истории, когда судьи призывают стороны примириться, если речь идет о делах частного обвинения, да? Ведь это реальный механизм. Фактически люди могут договориться между собой без всякого вынесения приговора человеку, который там, например, что-то украл, да? И решить все свои проблемы сейчас здесь, в суде, судья своей подписью закрепит вот эту вот договоренность, это примирение между сторонами. И тогда один останется доволен, потому что ему возмещен ущерб, и другой останется на свободе и не будет отправлен по этапу. Почему-то вот такая медиация не развита в России.
Но она никакая не развита. Так что это неудивительно.
Просто потому, что это новый институт?
Ну, это, во-первых, для России новый институт. Хотя, конечно, он всегда имеет какие-то традиционные корни. То есть можно найти традиционное там общинное право, так называемое, где происходит действительно процесс примирения. Смысл в том, чтобы каждый участник взял на себя ту степень ответственности вот в этом конфликте, за которую несет таки эту ответственность. Вот. И действительно, это новое сейчас. Вот на Западе это внедрено более широко. У нас это последние, скажем, 10 лет есть попытки, особенно в области ювенальных технологий для несовершеннолетних. Вот. Это основа, кстати, ювенальной юстиции, восстановительное правосудие. Но это идет пока еще не очень бодро. Потому что карательный подход, он превалирует, он считается эффективным, он считается правильным, он считается государственным. А восстановительный подход, во-первых, он требует большого обучения, он требует понимания. Во-вторых, он длительный. Это вот вы говорите, примириться из-за картошки. Но это, может быть, потребует больше времени, чем судебный процесс, когда судья назначил всем наказание или там
раздал всем сестрам по серьгам.
Когда он решил все по, так сказать, вот по закону, а не по совести. Это проще, и это работает, это имеют институции, а медиация институции не имеет.
В общем, так или иначе, мы все равно возвращаемся вот к этому больному вопросу, о чем вы сегодня говорили неоднократно, к вопросу об изменении просто каких-то установок внутри общества, да, социальных установок. И если речь идет о карательном подходе, от которого никуда не деться, пока не будет изменено сознание, то, возможно, говорить, что мы находимся в патовой ситуации, во всяком случае, вот в той части, которая касается исполнения наказаний в Российской Федерации, поскольку непонятно, как будут работать какие-то новые методы, если у людей, которые эти методы должны применять, нет желания их применять. в силу каких-то вот ментальных причин?
В силу непонимания, в силу невладения этими методами, в силу того, что они в культуре не так близки к поверхности, как карательные способы. И потом это, безусловно, восстановительный подход, это свидетельство зрелости общества.
Скажите, а вы исследовали ситуацию, которая складывается в странах СНГ? Или в бывших союзных республиках, вот в Прибалтике, например. Как там решается этот вопрос? Ведь они же тоже, эти республики, все были частью Советского Союза, в котором действовала огромная репрессивная машина, да, и опыт там ого-го какой. И наверняка и головы-то тоже не прирастили новые людям, и подходы сохранились вполне вероятно. Но известно ли вам, как обстоят дела там, в той же Белоруссии, например? Что там происходит с пенитенциарной системой, с наполнением исправительных учреждений?
Ну вот я просто не готова к этому вопросу, хотя, конечно, я интересовалась, и информацию на сегодняшний момент просто я не знаю, какие цифры. Вообще-то, если брать по количеству тюремного населения, у нас Россия на первом месте, потом там Казахстан, Украина вот так где-то. Про Белоруссию, если честно, просто не помню. Надо просто посмотреть статистику. А что касается Прибалтики, то там тоже все не очень хорошо. Во всяком случае, мне доводилось встречаться с коллегами из Прибалтики, и у них довольно жесткие тоже тюремные системы, хотя они пытаются перейти вот к европейской системе.
Да, есть... но сам Бог велел, раз они уже члены Европейского Союза.
Но это не так просто. Вот более-менее тюремная реформа прошла вот в странах так называемого социализма, вот в Польше в частности. Они перешли от колонийской системы, от группового содержания к камерному, смогли. Сократили население резко и начали... Ну, у них совершенно другая культура, в принципе, и это им позволяет. Хотя проблемы есть, и вот этот вопрос всплеска вдруг населения тюремного, ужесточения, вот эти вот какие-то волны, флюктуации, пульсации, все это присутствует, это трудно держать, потому что этот карательный подход, если он наработан уже в течение длительного периода, он уходит очень долго. Вот. Учиться, я думаю, что нам пока особо, вот, во всяком случае, в странах СНГ особо нечему. Угу. Тяжелые тюремные системы, насколько мне известно, и в Узбекистане, и в Азербайджане. Что-то там вроде получше было в Грузии. Ну, тоже мне неизвестно вот такой...
То есть те же самые ментальные проблемы, да, от которых страдаем здесь в России, конечно, они существуют,
ну, они там. Они унаследованы.
Касательно вот системы исполнения наказаний.
Ну и в первую очередь, вот если мы хотели бы приблизиться к тому, что нам кажется более подходящим и менее репрессивным, то, что на Западе, да, то есть я имею в виду и по количеству тюремного населения, и по среднему сроку, ну и по меньшей, может быть, вредности, и по наличию гражданского общества или альтернативных мер. Вот. Нам очень большой путь надо пройти, потому что у нас совершенно другая тюремная система. У нас коллективная тюремная система. У нас в колониях от 1,5 до 3 тысяч человек. И они живут вместе. Это, вот, собственно, это и создает такую мощную субкультуру.
То
мощную...
есть это маленькие государства, княжества такие получаются фактически.
Племена, я бы сказала. Вот. Но при этом, например, интересно то, что и Калинин, и Абрамкин считают, что у нас самая лучшая тюремная система. Вот ее формирование вот такое, что люди живут вместе, они в отдельных камерах, не изолированы друг от друга. Меня, честно говоря, вот эта точка зрения не убеждает. Мне кажется, что это не совсем так.
Но, видимо, это тоже еще как бы отголоски того прошлого советского, как стремление к коллективизации.
Это не советское прошлое. Вот я хочу вам сказать, что это большое заблуждение, что Россия никогда, в отличие от Запада, не переходила к индивидуальной системе заключения. Запад перешел уже в середине XIX века. Были построены пенитенциарии, в которых было одиночное заключение. Оно было очень тяжелым, потому что люди были изолированы друг от друга. И там было огромное количество суицидов. Кстати, сейчас в западной системе большее количество суицидов, чем у нас. Но Россия никогда не сделала этого шага. Была попытка в самом начале 20 века, когда вообще, я бы сказала, это был рассвет русской культуры, очень короткий. Начали строить тоже другого рода изоляторы. Вот, кстати, кресты такого.
Это, наверное, после реформы 1864 года, да?
Это было, вот, было после реформы, а потом еще было, вот в самом конце 19 века были такие мощные реформаторские движения, когда общество начало себя ощущать каким-то единым организмом, и можно было принимать решения, и государство стало прислушиваться к обществу. То есть были вот такие взаимные движения. Что-то начало меняться. Но это все закончилось, мы знаем чем, ГУЛАГом фактически. А ГУЛАГ, я сначала тоже, когда была, так сказать, менее обучена, я думала, что это вот что-то такое совершенно уникальное. Ничего подобного. Он унаследовал очень многие элементы вот российской пенитенциарной системы, которая была до него. То есть, конечно,
до революции действовала.
Да, и каторжная система, и вот это коллективное содержание. Конечно, там были такие уже формы экстремальные, доведенные до полного абсурда, до полной дегуманизации. Вот. Ну, а потом все пошло на снижение, на смягчение. Тем не менее, мы из этой парадигмы не вышли. Выйдем ли мы когда-нибудь? Мне кажется, что вот это было бы вот колоссальным таким изменением. Но это тоже не делается...
невозможно... В одночасье.
Да. Скорее всего, что так.
Но остается надеяться только на то, что раз сейчас руководство Федеральной службы исполнения наказаний заговорило о необходимости наведения порядка какого-то срочного реформирования, то он остается надеяться на то, что и где-то наверху, возможно, даже на уровне президента, тоже это поняли, и сейчас будут предприняты какие-то реальные шаги к тому, чтобы, во-первых, сократить тюремное население России, которое стремительно приближается к 1 900 000 человек находится в местах лишения свободы на сегодняшний день, и к тому, чтобы сократить число людей, которые, в принципе, подвергаются вот этой репрессивной машине, так или иначе. Либо используя альтернативные методы наказания, либо используя институт медиации шире, либо прибегая еще к каким-то мерам, может быть, декриминализируя ряд статей.
Ну, еще необходимо при этом размышлять о развитии гражданского общества, безусловно.
Ну, и такой в хорошем смысле пропаганде гуманизации общества, гуманного отношения к членам этого общества.
Друг другу.
Друг другу. На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. В студии со мной сегодня была заместитель директора Центра содействия реформе уголовного правосудия Людмила Альперн. Сегодня мы пытались разобраться в том, почему тюремное население в России растет. Руководство Федеральной службы исполнения наказаний призывает судейский корпус пересмотреть практику вынесения приговоров. Что мешает судьям заменять тюремные сроки штрафами, и можно ли говорить о том, что уголовная политика государства изменится, и нужно ли вообще ее менять. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российские лидеры приняли ряд неудачных решений, но они могут принять и другие.
Ситуация в экономике позволяет нам говорить о том, что мы с этим кризисом достаточно легко справимся.
Наши финансовые рынки продолжают испытывать серьезные трудности.
Возгорание возникло в кормовом машинном отделении, прорвало масляный насос.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. С следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио